Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». Миланский эдикт, подписанный императором Константином, перевернул языческий мир. Он провозгласил религиозную свободу и христианам, и всем следовать той религии, какой каждый пожелает, так говорится в нем. Прекратились 300-летние гонения на христиан, изощренные пытки, принуждавшие их к отречению от Христа. Жестоко преследуемая религия указом императора была признана равноправной с древними культами Римской империи. В этом году христианский мир отмечает 1700-летие принятия Миланского эдикта, документа, повлекшего за собой перелом не только в церковной, но и в мировой истории. Об этом мы говорим сегодня с нашим гостем, доцентом кафедры истории церкви МГУ Павлом Кузенковым. Посмотрим сюжет.
«Я пшеничное зерно Христа. Меня измелят зубы диких зверей, чтобы я вернулся в землю и стал чистым хлебом». Так, по преданию, сказал перед смертью епископ антиохийский Игнатий Богоносец. Один из тысяч древнехристианских мучеников, брошенный по приказу императора Трояна на растерзание львам в Колизее. 3 века христианство было гонимо Римской империей, почитавшей языческих богов. Не щадили ни раба, ни патриция. Высокое положение в обществе не спасало человека от преследования, если он становился христианином. Сначала гонения вызывались языческой толпой, требовавшей христиан ко львам. С середины 3 века против христиан вооружается уже силой законов само римское государство. Очевидец гонений, историк Евсевий Кесарийский, писал: «Судьи, желая выказать свою жестокость, будь то какое-то достоинство мудрости, старались превзойти друг друга изобретением постоянно новых и новых мучений, будто дело шло о получении наград за подвиг». Но христианская церковь на крови мучеников только утверждалась. Многие язычники, видя их мужество, убеждались в истинности их веры и сами принимали христианство. Число их множилось. Так назревал переворот в отношении римского общества к христианской вере. В 311 году на смертном одре император Галерий написал в своем законе: «Разрешено быть христианом». А в 313-м императоры Константин и Лициний в Милане, тогда Медиолане, подписали эдикт, провозглашавший свободу религиозного выбора. Началась новая эпоха в истории Римской империи и в истории христианской церкви.
Напоминаю, что сегодня мы говорим о Миланском эдикте. Наш гость – историк Павел Кузенков, и встретились мы с ним в гостиной православной энциклопедии. Здравствуйте, Павел Владимирович.
Здравствуйте.
Когда современный христианин слышит о Миланском эдикте, в первую очередь вспоминается то, что прекратились гонения на христиан. Христиане получили равные права, гражданские права вот в том римском обществе. Что тогда означала вот эта религиозная свобода?
Миланский эдикт, изданный императорами Константином и Лицинием, представлял собой не что иное, как закон о веротерпимости. Буквально там было написано, что в делах, касающихся веры, нет места принуждению, и поэтому мы, Константин и Лициний, повелеваем, чтобы христиане и все могли свободно поклоняться своим богам. И какое бы божество ни восседало на небесном престоле, буквально сказано в эдикте, главное, чтобы ему молились, чтобы ему возносились молитвы о римском государстве и о, собственно, государях. Потому что, по убеждениям того времени, государственное благополучие, благополучие народа непосредственно было связано с благоволением высших сил. И поэтому вот этот самый указ, который мы сейчас воспринимаем как указ о свободе христианства, по сути своей является первым в истории таким вот, как бы мы сейчас сказали, законом о свободе совести.
А вот интересно, в начале IV века, когда христиан было значительное меньшинство в Римской империи, что, собственно говоря, подвигло Константина для принятия такого закона? Почему ему было вообще интересно обратить внимание на это вот, то, что мы называем сейчас религиозным меньшинством?
Парадокс заключается в том, что это меньшинство в течение веков, выдерживая достаточно такой серьезный натиск римского государства, объявившего его вне закона, становилось все сильнее и сильнее. То есть с каждым новым витком гонений, которые римское государство регулярно организовывало против христиан, их число становилось все больше. Масса римского населения симпатизировала им. И не будучи, может быть, непосредственно крещенными, да, не состоящими в церкви, вот в нашем смысле слова, тем не менее христиане, вот это прохристианское такое вот население, оно было очень значительным. И оно особенно выросло, как это ни удивительно, во время гонений. Потому что гонения выявили удивительную особенность христиан, их убежденность в своей правоте. А для римского жителя конца 3-го, начала 4 века убежденность вообще была достаточно таким малознакомым явлением. Мы вспоминаем знаменитый вопрос Пилата, да, что есть истина? Для античного человека сама по себе убежденность в чем-то была некоторой формой, глупости, поскольку убедиться в том, что существует Бог, невозможно. Можно лишь полагать, что Он есть, или полагать, что это за Бог. Но вот эта христианская убежденность, их вера, то, что мы сейчас называем вера, была для античного человека, с одной стороны, необычна, но с другой очень притягательна. Она давала почву под ногами. И Константин, как, кстати говоря, и Лициний, который в то время его поддержал, как люди военные, на своем личном опыте убедились, что вера во Христа дает победу, дает исполнение каких-то важных для них лично каких-то целей, задач.
То есть это было продиктовано прагматизмом, как таким государственным.
Римляне вообще народ достаточно прагматичный. Но когда вера во что-то приводит к результату, для римлянина это означало, что это вера истинна.
А что тогда это легализованное христианство принесло в мир? Как оно повлияло на то общество, где гладиаторские бои были нормой жизни, клеймили рабов? В общем, мы помним рассказы Светония, римских цезарей. То есть понятно, что общество было, проблематичным.
Да. В свое время, когда кто-то из византийцев сетовал, что в наши времена уже нет той былой святости, какая была раньше. Очень хорошо ответил ему один из святых отцов, говоря, что посмотрите, в какое время Господь пришел в мир. Античное общество было, конечно, далеко от даже античного идеала. То есть это было то, что в нашем смысле мы бы могли назвать бездуховным обществом. И христианство, появившись буквально в середине первого века, достаточно быстро начало привлекать именно своей этой стороной, своей мистическо-духовной, необычной для человека того времени ориентацией. И парадокс заключается в том, что христиане, сосуществуя в римском обществе, это общество переформатировали, изменяли его, доказывая своей верой, что так называемые моральные ценности – это не выдумки философов, а это божественный закон, который, если ты нарушаешь, ты за это расплачиваешься. И такими простыми, казалось бы, но очень убедительными рассуждениями и, главное, жизнью по этим убеждениям, христиане фактически стали уникальной, господствующей религией даже в языческой империи. И поэтому Константин фактически просто присоединился к этой самой мощной духовной силе тогдашнего общества.
История присвоила ему имя Великого. Церковь за великие заслуги признала равноапостольным. Первый христианский император Константин был сыном язычника, императора Констанция Хлора, и христианки Елены. Отец религиозных убеждений Елены не разделял, но к христианам относился без ненависти. Юный Константин рос язычником, а его благожелательное отношение к христианской вере во многом определялось любовью к матери. И лишь чудесное знамение окончательно обратило его к Христу. В 312 году, во время войны за престол с императором Максенцием, произошло событие, описанное биографом Константина Евсевием Кесарийским. Это случилось незадолго до решающей битвы. После полудня солнце уже клонилось к западу. Внезапно Константин увидел на небе сияющий крест с надписью «Сим побеждай». Это зрелище повергло в трепет его самого и воинов, вместе с ним видевших это чудо. Император осознает, что ему нужна помощь выше воинских средств. а в ночь, накануне сражения с Максенцием, Константину было сновидение, о чем упоминает христианский историограф Лактанций. Во сне императору явился Господь и повелел на воинских щитах изобразить знак имени Христа. Константин это повеление выполнил. 28 октября 312 года. Правый берег Тибра, близ Мульвийского моста. Максенций, обладая превосходящими силами, вопреки всем стратегическим соображениям, неожиданно занимает неудобную позицию и терпит поражение. С этого момента вся деятельность императора Константина сопряжена с христианством. Как писал Евсевий, он чествовал Христа со всею решимостью и перед всеми. В следующем году подписан Миланский эдикт. «Креста твоего образ на небесе видев», поет церковь в тропаре святому равноапостольному Константину. «Царствующий град в руце твоей положи». Это сказано о новой христианской столице империи, Константинополе, основанной им на пересечении торговых путей, связывающих Восток и Запад. Именно с основанием Константинополя историки связывают рождение византийской цивилизации, явившейся результатом синтеза античных искусств с восточно-христианской картиной мира.
Если бы дело ограничилось только Миланским эдиктом, он еще не обозначал религиозного переворота. Можно же было ожидать, что христиане получат свободу. Но вот среди разных культов будет еще и легальный культ Христа в Римской империи. И что? Но в совокупности это был первый шаг, масштабный шаг на пути, который в конце концов привел к христианизации империи. Наверное, лишь несколько лиц во всемирной истории могут быть поставлены рядом с ним по тому влиянию, которое оказано было на ход всемирной истории. И, конечно, это связано с тем, что при нем Римская империя, языческая империя стала империей христианской. И история четверти человечества, но это такая четверть, которая все-таки в разные времена была в авангарде человечества, она протекала уже по христианским тропам.
Посвятив свою жизнь церкви, Константин Великий, однако, до последних дней оставался оглашенным. А когда почувствовал приближение скорой смерти, то только тогда с благоговением принял таинство крещения, навсегда оставил императорскую мантию и мирно скончался в белых крещальных одеждах в день Святой Пятидесятницы.
Государь борется с еретиками, государь решает церковные проблемы, государь обеспечивает церковь, в том числе и материально-финансово, строятся храмы, возвращается имущество христиан. Не было ли это для христианства, сам Миланский эдикт, вот такой подножкой, вот таким вот образом лишения внутренней силы?
Ну, здесь надо еще иметь в виду, что государство покровительствовало христианам не бескорыстно. Оно возложило на христианскую церковь важнейшую задачу, которую раньше пыталось решать само – воспитание нравственности, воспитание нравственного человека. Как мы знаем, языческие государства, они тоже ведь имели свои представления о морали, о нравственном долге, но там высшим критерием, высшим судьею во всех вопросах считался царь, император или там кто-то иной. Церкви как таковой не существовало. И когда римское государство признает церковь, оно как бы устраняется из области духовного. Оно церкви поручает заботу и воспитание человека как духовной личности, а соответственно и заботу о его морали, о его внутреннем мире. И поэтому оно помогает церкви, видя в ней, если угодно, социальный институт, который обеспечивает государство честными, законопослушными и в широком смысле слова добрыми гражданами. Но, и, соответственно, церковь берет на себя эту задачу и берет с готовностью, потому что это и есть, собственно, главная задача церкви – подготовка жителей Царства Небесного, которые уже и в земном нынешнем царстве должны отличаться особыми моральными качествами.
Павел Владимирович, вы сейчас говорите о какой-то идеальной такой, в общем, системе.
Ну, конечно. Действительно, государство оно в своих объятиях способно, как говорится, и нанести травму. Да? И мы понимаем, что это мощнейший институт, который отличается, существенным образом отличается от церкви именно тем, что в основе государства лежит насилие, как бы то ни было. Насилие во благо, но, тем не менее, закон государственный исполняется путем принуждения. Но дело не в том, что церковь нуждается в помощи государства. Абсолютно не так. Церковь может помочь государству. И когда апостолы призывали молиться за царей, они ведь имели в виду достаточно, ну, скажем так, не христианских царей, да, а иногда даже и гонителей. Тот же Нерон, который жил как раз во времена апостола Павла, там, апостолов, именно за него призывали молиться, и апостол Петр, апостол Павел. Это говорит нам о том, что в христианстве нет иллюзий относительно того, что такое государство. Хорошо, если государь христианин, это прекрасно. И тогда он может делать, поступать как христианин, помогать делу церкви, но только как человек, не как государственный деятель. Парадокс в том, что как государственный деятель он не может помочь церкви, поскольку он в этом качестве своем может совершать только насилие, принуждение. Но такая помощь церкви не нужна.
Но такая помощь все время оказывалась как раз в истории
Византии. Вот это и самая главная проблема.
Эта проблема была, собственно говоря, может быть, рождена этим Миланским эдиктом, нет?
Нет, это была проблема рождена попозже, когда императоры становились христианами крещенными. Когда крещенный человек становился императором и волей-неволей вел себя уже как такой, сугубо ревнитель дел церковных, как бы считал возможным вмешиваться уже в церковную жизнь, исходя из самых благих побуждений.
Ну вот это вот такое вот сращивание, конечно, церкви и государства, оно не может остаться незаметным. И сама церковь становится из бедной, гонимой церкви, церкви мощной, державной. Сами императоры награждают епископов знаками своей царской власти. Ну, например, митра, который носит епископ, из тернового венца преображается в корону императора.
Ну, мы понимаем, что это все делалось, конечно, не по почину церкви. Это государство таким образом хотело показать свое уважение к церкви, свое почтение. Это скорее было как раз нужно именно для властей, или, как мы сейчас сказали, для общества. Церкви, конечно, это было не на пользу, поскольку чем больше помощь со стороны государства, тем меньше внутренний авторитет церкви.
Впервые четко определил идеал нового соотношения между церковью и государством как симфонию, то есть согласие, созвучие, император Юстиниан в VI веке. В предисловии к VI новелле он писал: «Величайшие дары Божии, данные людям, это священство и царство. Первое служит делам божеским, второе заботится о делах человеческих».
Мы знаем и иные формы церковно-государственных отношений. Например, режим государственной церковности, подразумевающий подчиненность церковных властей властям государственных, или режим отделения церкви от государства, подразумевающий полную автономию церкви от государства и свободу церкви во внутреннем самоопределении. Хотя исторически отделение церкви от государства нередко, в том числе и у нас в России в советскую эпоху, ну и во Франции во время Великой революции, отчасти потом служил и формой дискриминации. Симфония же церкви и государства, священства и царства основана на равновесии того и другого.
Именно это созвучие, заданное уже Миланским эдиктом, было воспринято на Руси из Византии вместе с самим христианством.
При всей специфике, отличающей Русь древнюю от Византии, Русь московскую от Византии, этот принцип все-таки определял отношения между церковью и государством до реформ Петра Великого. На Руси был свой великий князь, и те отношения, которые складывались между императорской властью и властью церковной, патриаршей и соборной Византии, они служили образцом для установления отношений между княжеской властью, властью митрополитов и соборов у нас на Руси.
Возникнув в недрах языческой Римской империи, еще до рождения Византии, согласие христианской церкви и государства складывается далеко не сразу.
Подступы к формированию отношений симфонии восходят к эпохе правления императора Константина. Но эта система складывалась. Затем были кризисные отношения. Императоры, преемники Константина, Констанций, Валент, поддерживали еретиков Ариан. Император Юлиан заслужил прозвище «отступник». Но затем постепенно, шаг за шагом, устанавливается правильный баланс взаимоотношений императорской и церковной власти. Укрепляются позиции церкви в государстве. Со святого Константина процесс начался. При Юстиниане он завершился тем, что вот эта система, реально уже сложившаяся, была зафиксирована в преамбуле к закону.
То слово Константина, которое было обращено тогда к миру, показывающее о том, что христианство становится не только легальной верой, но и такой верой под протекцией императора, да, дал возможность совершить такую потрясающую миссию. Европа очень быстро становится совершенно христианской, императоры становятся христианами, культура, цивилизация, наука на 2000 лет вот абсолютно носит свой церковный, внутренний христианский характер. А сегодня мы видим, как христианство в той же самой прекрасной, замечательной христианской Европе вытесняется на периферию бытия, вытесняется в некое местное маленькое гетто. Не нужно христианство сегодня Европе.
Вы знаете, да, это очень такое сложное действительно явление. Но вот я, размышляя над этим, могу сказать следующее. Дело в том, что Христос пришел в мир на пике античной цивилизации. Так было угодно, что боговоплощение стало таким вот спасительным, что ли, средством для человечества, бывшего в максимальной степени искушения. Искушение богатством, просвещенностью, культурой и государственным величием. И вот эти, именно эти вызовы, они привели к тому, что человечество стало гибнуть. Не просто так сатана ведь искушал как раз Христа государственной властью, славой царств.
А также благополучием, сделая, чтобы эти камни стали, да, хлебами. Да.
Вот, безопасностью и так далее. И реально ситуация первого века, она появилась вот на наших глазах в 18-19, а по большей части в России только в 20 веке, когда опять пришло богатство, процветание, науки и большое количество таких вот выбор. Перед человеком возникает большой выбор не только в области товаров, услуг, но прежде всего в области духовной. И здесь христианство в своей стихии. То есть вот только сейчас, когда человек стал, что называется, похож на античного человека, вот только сейчас многие слова Евангелия, многие слова святых отцов звучат вот с поразительной такой вот остротой и злободневностью. И прежде всего, конечно, это касается искушения богатства.
Павел Владимирович, а вот в чем актуальность Миланского эдикта для нас сегодня, в 21 веке?
Я считаю, что самое важное здесь для нас две вещи. Первое касается того, что в делах веры нет никакого места принуждения. Только свободная воля человека, свободный выбор его ума, его разумной души обеспечивает подлинную веру. И второй момент – это момент того, что в Миланском эдикте государство как таковое, оно занимает отстраненную позицию. Оно христианство не мешает, возвращает какие-то отнятые у него беззаконно, да, имущества. Но вот лично Константин, в отличие, кстати, от Лициния, который тоже подписывал этот указ, лично Константин начинает церкви помогать как человек. Не как государь. И вот это то, что, видимо, является оптимальной моделью отношения, если угодно, церкви и государства. И вот в этой ситуации не будет возникать никаких недоразумений, никаких вопросов, касающихся несправедливости или еще необходимости, чтобы государство помогало сразу всем религиям. Вот. Это вопрос личного выбора. Поэтому я считаю, что для нас время Константина и вот Миланский эдикт – это, если угодно, эталоны, которые позволяют решать многие, казалось бы, неразрешимые вопросы.
Спасибо вам большое, Павел Владимирович, за то, что вы нашли время и пришли к нам на программу.
Спасибо вам.
Наша программа подошла к концу. Встретимся через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь.